Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. Сегодня у нас шаббат, который называется Шаббат Вайгель Пара. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущую через недельную главу Вайгель и созвал из последующего духовного камня, который есть Амашех. И как всегда, наш главный вопрос – а чему Всевышний хочет сегодня научить нас через нашу недельную главу? И как это связано с законом о красной корове? Закон о красной корове дан Всевышним в книге Бамидбар, 19 главе. И там сказано, что это устав этой Торы. На иврите «Зот Хукат А Тора». Это Бамидбар, числа 19 глава, 1-2 стих написано: «И сказал Привечный Моше и Аарону, говоря: Зот хуката Тора, вот хукат этой Торы, который заповедал Привечный, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма». В этом законе, это хукат, это, в общем-то, закон, который человеческим умом трудно объяснить. Это то, что должно исполняться беспрекословно, без размышления. Речь идет о том, что нужно взять красную корову без порока, вывести ее за стан, заколоть ее, кровью этой коровы покрепить в сторону мешкана 7 раз, а саму телицу нужно сжечь за станом. При этом при сжигании нужно положить на нее немного кедрового дерева, также и сопа. Это самое маленькое вьющееся растение, оно в трещинах скал может расти и виться по скале. И червленую нить. Червленая нить, обычно это шерстяная нить, покрашенная в красный цвет. И вот потом, когда будет сожжена эта корова со всеми этими дополнительными элементами, пеплом всего этого, который нужно смешать с живой водой, нужно очищать прикоснувшись к смерти в 3-й и в 7-й день. Зот хукат ха-Тора. И для традиционного иудаизма этот закон по сей день остается тайной. Но нам Всевышний открыл, что весь этот закон указывает на Иешуа, Амашеха. Где пепел красной коровы – это жертва Иешуа. Тело его, которое он отдал, как непорочного чистого агнца в искупление грехов наших. А живая вода, с которой смешивают этот пепел – это Тора Маше, которая течет из Амашеха, как последующего духовного камня, как живая вода. В послании филиппийцам об этом апостол Павел пишет, 2 глава, 6-9 стих. Апостол Павел говорит: «Он, то есть Иешуа Машех, будучи образом Божиим», то есть он не Бог, он образ Всевышнего в этом мире, «не почитал хищением быть равным Богу». Вот это вот образ кедра, который кладется на красную корову при сжигании. Но он уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, и смирил себя. Вот это вот иссоп. То есть кедр, иссоп, который кладутся на тело красной коровы, которое уже принесено в жертву, кровью которую покропили 7 раз в сторону мешкана и народа, который там находится. Значит, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. А вот это вот червленая нить. То есть смерть крестная, образ в Торе – это червленая нить. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя». Здесь речь идет о внутренней сущности Машеха Иешуа. О той сущности, которую дает ему сам Всевышний. Что же это за сущность? Вернее, кто есть эта сущность? Выше всякого имени, то есть та сущность, которую вкладывает внутрь Иешуа Всевышний, она выше всякой сущности в этом мире и во всех мирах. И речь идет о том, что Иешуа становится обителью Адоная. Об этом в 10 стихе написано. «Дабы перед именем, то есть перед сущностью данной Иешуа, преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Адонай – Иешуа ха-Машиах, в славу Бога Отца. Трудный текст. Без откровения свыше здесь трудно понять, о чем речь. Особенно для человека, который только начинает погружаться в сущность единого Бога. Но, если объяснить просто, то речь идет о том, что Адонай, который и есть Бог-Отец, Адонай – это Бог-Отец. И поскольку Иешуа ха-Машиах, в которого вложена вот эта сущность имени Адоная, являет, как мы читаем, славу Бога Отца, как написано в 11 стихе, «Всякий язык исповедал, что Адонай, Иешуа ха-Машиах, в славу Бога Отца», то поскольку Иешуа ха-Машиах являет славу Бога Отца, как написано, то эта слава исходит именно от Привечного, от Адоная, живущего в Иешуа ха-Машиахе, то есть от сущности Привечного в Иешуа ха-Машиахе. Именно так следует понимать этот текст верующим Нового Завета, чтобы не подумать, не дай Бог, что Иешуа ха-Машиах – это и есть Бог-Отец. Потому что весь текст говорит о том, что он образ Всевышнего, и Всевышний живет в нем. Ранее мы уже говорили, что хотя Сын Всевышнего, Иешуа ха-Машиах, и является собой в этом мире, слава Богу Отца, но тем не менее у него есть два отличия от самого Отца. А Отец, мы знаем, Всевышний, он есть Дух. Так вот, есть два отличия, которые отличают Дух Сына, Дух ха-Машиаха, от Духа Отца. Первое отличие – это то, что Всевышний безначален, то есть у него нет начала. А вот у Сына Всевышнего есть начало творения, как написано Колоссянам 1 глава 15 стих, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. То есть мы видим, что у образа Бога невидимого, то есть у Сына Всевышнего, есть начало. Он был в какой-то момент рожден Всевышним. И мы знаем, что это слово Всевышнего, Сын Всевышнего. Ну и поскольку нужно свидетельство двух, то приведу еще один текст. Это Откровение, 3 глава, 14 стих, где написано: «И ангелу Лаодикийской общины напиши», это говорит сам Иешуа ха-Машиах, «так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия». То есть мы видим, что он сам себя называет началом создания. То есть первое отличие Духа Сына от Духа Отца – это именно в том, что Он имеет начало, а Отец безначален. А второе отличие Духа Сына от Духа Отца в том, что у Сына в характеристике Его Духа есть ират Адоная, страх Адоная. А у Отца этого страха нет, поскольку Он Творец. Все сотворил, и небесное, и земное, и Он превыше всего, Он всесильный, всемогущий. И он является источником всех сил, поэтому ему некого и нечего бояться и благоговеть не перед кем. У пророка Ишаягу об этом страхе Адоная в духе Сына написано так. 11 глава Ишаягу с 1 по 3 стих. «И произойдет отрасль от корня Ишая, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Адоная, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения». И в Танахе написано «Ират Адонай» и «Страха Адоная». И вся вот эта полнота духа ха-Машиаха, мы ее как раз и представляем в виде миноры, в которой горят семь светильников. Так вот, она вся дана этой отрасли от корня Исеева. Для чего? В следующем стихе, в третьем, написано: «И страхом Адоная, и ират Адонай исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела». Другими словами, для того, чтобы судить этот мир, исполняя волю Отца, нужно прежде исполниться ират Адонай. А апостол Павел говорит, что именно святые будут судить мир. Это 1 Коринфянам 6 глава, со 2 стиха написано: «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?» Таким образом, можно видеть, что цель каждого из нас получил вот это помазание от Всевышнего Духом Амашеха. Нам тоже нужно исполниться в конечном итоге Ират Адонай. И именно для этого вот это помазание Амашеха внутри нас нам и дано. Это то, что следовало сказать о законе о красной корове. И возникает вопрос, а почему именно в этот шаббат нужно читать закон о красной корове? Ну, первый момент, который следует отметить. Обычно закон о красной корове читают за неделю до наступления в Рош-Ходеш первого месяца, месяца нашей свободы. И это связано именно с нашей подготовкой к исходу из той тесноты, из которой мы приняли решение выходить в этом году. Другими словами, нам нужно очистить себя через раскаяние и окропление себя очистительной водой в третий и седьмой день, как написано в 19 главе книги Бамидбар, 17-20 стих. «Для нечистого пусть возьмут пепла, то есть сожженной жертвы за грех, нальют на него живой воды в сосуд, и пусть кто-нибудь чистый возьмет из супа и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшись к кости человеческой, или к убитому, или к умершему, или к гробу. И пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день, и вымоет он одежды свои, и омоет тело свое водою, и к вечеру будет чист. Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище привечного, очистительной водой он не окроплен, он нечист». Другими словами, вы видите, насколько опасно осквернить святилище привечного своей нечистотой, входя туда. Написано, истребится такой человек из среды народа, потому что он осквернил святилище привечного. Поэтому уже сейчас начинается подготовка к Рош-Ходеш первого месяца, времени, когда мы начинаем выходить из Египта, из новой тесноты. А по сути, это ведь и есть процесс продолжения строительства мешкана у нас. И это как раз второй момент, который следует отметить, поскольку закон о красной корове напрямую связан с нашей недельной главой Ваегель. Дело в том, что в предыдущей недельной главе мы читали о грехе золотого тельца и о том, что Всевышний хотел уничтожить весь народ, но благодаря заступнической молитве Моше Всевышний сохраняет народ и говорит, что поскольку тот завет они нарушили, то вот теперь я заключаю завет с тобой, Моше, и с Израилем, как мы в прошлый шаббат говорили. То есть с теми, кто будет с Моше в одном духе. И вот Моше спускается с горы с новыми скрижалями, лицо его сияет. Сынам Израиля страшно смотреть на его лицо сияющее, потому что это слава Привечного, как написано было в 24 главе. «Ведь же слава Привечного на горе был как огонь поедающий для сынов Израиля». И наша недельная глава говорит о начале строительства мешкана. Моше спускается и сразу начинает говорить народу о строительстве мешкана. А это значит, что все, кто будет участвовать в этом строительстве, должны очистить себя от всякого прикосновения к мертвому. То есть, по сути, весь народ, который в той или иной мере был причастен к изготовлению идола, ведь, по сути, только колено Левия никакого отношения не имело к этому идолу, а все остальные в той или иной мере имели участие. Те, кто явно, у тех животы вспухли от этой воды, которую проверялась Сата, неверная жена, те погибли, а были же и те, которые как бы просто в сердце своем поддерживали это мероприятие. Поэтому каждый должен очистить себя перед тем, как начать приносить все необходимое для строительства мешкана и войти вот в этот завет, который Всевышний заключил с Моше на горе. Завет, который заключен теперь с Моше и с Израилем. Помните, первый завет был заключен со всеми вместе. Моше заключал завет. Весь народ говорил, сделаем и будем слушать. И все были окроплены кровью жертвы, и Моше зачитал все заповеди Всевышнего перед народом и сказал, что в этих словах заключается с вами завет. То есть весь народ участвовал в заключении этого завета, но этот завет был разрушен самими сынами Израиля. А новый завет заключен только с Моше на горе. Никого из сынов Израиля там не было. Но Всевышний говорит, что этот завет я заключаю с тобой и с Израилем, то есть с теми, которые с Моше в одном духе. То есть именно они теперь будут участвовать вот в строительстве мешкана. Для нас, верующих Нового Завета, этот момент очень понятен, поскольку именно через принятие веры искупительная жертва Иешуа Машиаха, как мы говорили, это как раз закон о красной корове, наше очищение. Вот через принятие веры искупительной жертвы Иешуа Машиаха в нашей душе и началось строительство обители для Всевышнего. И началось это строительство именно с нашего рождения свыше. Возрождение Слова Всевышнего в нашей небесной составляющей души Нешама. Но многие из нас в определенный момент оказались в сетях другого Иисуса, который сел в храме Бога, выдавая себя за Бога. И вот сейчас начинается подготовка народа Всевышнего к очередному исходу из рабства, ложных учений в том числе. Поэтому нужно приготовить себя к началу строительства в себе истинной скинии тем, кто еще находится в узах вот этой вавилонской блудницы и уже услышал призыв Всевышнего «Выйди, народ мой, от нее». Давайте же посмотрим, как должно происходить в нас вот это строительство обители для Всевышнего в нашем внутреннем человеке. Вы только подумайте над тем, что Тора очень лаконична. В ней каждая буква имеет важное значение. И йота, и черта, как говорит Иешуа. При этом, если даже на сотворение этого мира Тора выделила только одну главу, а в нашей недельной главе о том, как делать мешкан, говорится дважды. Сначала Всевышний говорит Моше, в какой последовательности изготавливать мешкан. Потом идет назначение исполнителей. И дальше снова детально говорится о последовательности изготовления всех деталей мешкана. И заметьте одну важную деталь. Моше не участвует в изготовлении деталей мешкана. Все делают сыны и дочери Израиля. И только потом все изготовленное принесут к Моше. Моше проверит соответствие изготовленного тому, как должно быть, и тогда соберет все эти детали в одно целое и осветит эти детали, и слава Всевышнего наполнит этот мешкан. И, в общем-то, этим заканчивается вторая книга Моше, которая вся была посвящена выходу из Египта. Поэтому, учитывая тот факт, что Тора в общей сложности 5 раз говорит о деталях мешкана, их изготовление и сборке, 5 раз, можно сделать вывод о том, что построение обители для Всевышнего в этом мире является главной целью выхода сынов Израиля из Египта. Откуда я насчитал 5 раз? Первый раз в 25 главе книги Шмот, когда Всевышний показывает на горе самого Моше и говорит, вот по этому образу тебе надо построить этот мешкан. Это первый раз. И там перечисляются все предметы мешкана, которые надо изготовить, и последовательность изготовления этих предметов. Потом в нашей недельной главе 2 раза. Сначала Всевышний говорит последовательность, как делать, назначает главных, и потом эти исполнители уже начинают делать, и опять перечисляется все очень скрупулезно, каждую деталь, как они делали, от начала до конца. Причем здесь последовательность уже другая, мы немножко об этом поговорим еще, в отличие от той последовательности, которая была в главе Трума, когда Всевышний показывал сам образ мешкана. Вот. И дальше в главе Пкудей, то есть уже 3 раза. И в главе Пкудей опять 2 раза будет идти речь о деталях мешкана. Сначала Всевышний повелевает Моше, в какой последовательности собирать все эти детали мешкана. А потом дальше Моше уже по повелению Всевышнего собирает. И опять перечисляются все эти детали, все четкой, строгой последовательности одно за другим. И мы видим, что когда Моше закончил все это дело, слава Всевышнего наполнила этот мешкан. То есть, вот если учитывать то, что на сотворении мира была 1 глава, а здесь, можно сказать, полкниги исхода из Египта посвящено именно деталям строительства мешкана в этом мире, можно сказать, насколько важно для Всевышнего построение этого мешкана. Другими словами, из всего этого можно сделать вывод, что именно построение обители для Всевышнего в этом мире является главной целью выхода сынов Израиля из Египта. Вот это нам надо хорошо понимать. Нас вывели из Египта и именно для того, чтобы мы всю оставшуюся жизнь посвятили на то, чтобы устроять обитель Всевышнего как в себе, так и в этом мире. И вот что интересно. В книге Откровения апостола Иоанна написано, что вот этим храмом Всевышнего будем все мы, ставшие обителю для него через познание Иешуа Машиаха. Это 21 глава книги Откровения. написано: «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Это скиния привечного с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам всесильный с ними будет всесильным их“». А у пророка Иехескеля написано, 43 глава, 12 стих: «Вот закон храма. На вершине горы все пространство, все вокруг, святое святых. Вот закон храма». А в книге Откровения, 21 главе, дальше написано, ну там вся 21 глава описывает нам, как выглядит небесный Иерусалим. И вот в конце этой главы, 22 стих и дальше написано, апостол Иоанн пишет: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. А город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец, и спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою». Таким образом, мы видим, что все вот эти детали, о которых так подробно говорит нам Тора, детали Мишкана, по сути, все это указывает на нас. Как мы читали в Торе, в 25 главе, то есть нам действительно нужно увидеть себя вот в этом описании изготовления всех деталей Мишкана, тем более, как мы уже говорили, когда Всевышний показывал Моше на горе то, как должен выглядеть этот Мишкан, он сказал Моше: «Вот смотри, все, как я показываю тебя, так и сделайте». Это книга Шмот, 25 глава, 9 стих написано. «Все, как я показываю тебя, и образец Мишкана, и образец всех сосудов его, так и сделайте». Поэтому давайте начнем смотреть на то, как будет происходить строительство Мишкана, то есть реализация замысла Всевышнего в этом мире, и попробуем там увидеть в том числе и самих себя, потому что все это про нас. Ну, со словом «Ваегель» мы уже знакомы. Наша недельная глава начинается именно с этого слова. «Ваегель Маше, коль Адат бней Израиль». «И собрал Маше всю общину сынов Израиля». А слово «Ваегель» мы уже говорили ранее от глагола «кагал» – «собираться», «сходиться». От этого же глагола слово «кагила» – «собрание общества». Таким образом, слово «кагал», оно, в общем-то, говорит о собрании людей. Но эти люди могут собраться по любому поводу. Например, общество любителей цветов или общество собаководов. Все это кагал. А вот дальше написано, что это кагал, коль Адат бней Израиль. И здесь уже становится понятно, каких людей собирает Моше. Дело в том, что слово Эдат, коль это весь, а Эдат это от слова Эд, Айн, Далет, две буквы, которое означает суть слова свидетель. А свидетель, как мы читаем у пророка Ишаягу, это и есть Иешуа Машиах, Сын Всевышнего, которому принадлежит изначально имя Израиль. Только потом уже мы читаем, как это имя в борьбе с некто получает отец наш Яков, боровшись с ним всю ночь. А ночь – это тоже образ этого мира. Таким образом, становится понятно, что община, которую собирает Моше, это общество людей, которые объединены свидетельством свидетеля, который есть о Машиах, Сын Всевышнего, живущий в них. Об этом у пророка Ишаягу, Исаия 43 глава 10 стих, написано: «А мои свидетели, говорит Привечный, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было всесильного, и после меня не будет». То есть раб Всевышнего, Машиах, Сын Всевышнего, он свидетель самого Небесного Отца, потому что он являет славу Отца, а сыны Израиля, они свидетели Привечного, потому что в них живет раб Всевышнего по имени Израиль. И они также являют славу Отца, и они, в общем-то, и есть тело этого свидетеля, как потом дальше мы читаем в раскрытии образа Мишкана Всевышнего в этом мире в книге Откровения. Таким образом, через вхождение в Эдат Израиль, через веру в Иешуа Машеха, я переведу уже для нас этот образ, начинается строительство мешкана для Всевышнего в этом мире. Мы только что говорили о том, что Всевышний заключает этот Новый Завет с Моше и с Израилем. И вот здесь мы видим, что строительство мешкана будет именно как раз с этими людьми, которые вошли в этот завет. И они как раз суть сыны Израиля. Что же относится к нам, то, как апостол Павел пишет в послании Ефесянам, мы также, я говорю об уверовавших из язычников, также через веру в Иешуа Машеха устрояемся в это жилище Всевышнего, Духом Всевышнего. Это 19 стих, 2 глава послания Ефесянам, и дальше написано: «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». То есть краеугольный камень или главное основание этого храма Всевышнего – это Иешуа Машех, тот, из которого течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье. И вот только на этом краеугольном камне, как мы дальше потом будем смотреть в конце уже у апостола Павла в 3 главе послания к Коринфянам, ну, никакого другого основания в устроении обители для Всевышнего человек положить не может. Он, конечно, может это сделать, но тогда это уже не будет обитель для Всевышнего, это будет что-то другое. Начинаем читать нашу недельную главу Ваегель, которая полностью говорит нам о практической реализации замысла Всевышнего по строительству обители для него в этом мире. И мы видим, что строительство мешкана начинается с заповеди о Шаббате. 31 глава книги Шмот, с 1 стиха написано: «И собрал Моше все общество сынов Израилевых и сказал им: вот что заповедал Привечный делать. 6 дней делайте дела, 1/7 должен быть у вас святым. Шаббат шабатон Привечному». Шаббат шабатон. Шаббат, просто слово шаббат, это день отдохновения, когда человек устраняется от всякой физической работы. А вот шабатон – это более глубокий покой внутри человека во всех жилищах его, то есть, как мы говорим, возлюби Адоная Всесильного своего всем сердцем своим, всей душою своей, всем разумом своим, всей крепостью своей. Это как раз вот те жилища, в которых мы живем, наши внутренние жилища. И вот там как раз тоже должен наступить Божий покой, Божий шалом. «Всякий, кто будет делать в нее, в шаббат, дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». Ну, первый момент мы видим, что никакого дела, то есть из тех дел, которые вы делали 6 дней, зарабатывая себе хлеб насущный. Мы в начале книги Шмот видели, как Всевышний давал заповедь о субботе. Там через ман он учил народ, чтобы в 7-й день никто не выходил зарабатывать себе хлеб, собирать ман, потому что в 6-й день Всевышний дает в 2 раза более, на 2 дня. И Всевышний через Моше говорит, что именно в 6-й день надо все печь, варить, готовить, все на шаббат. А в шаббат уже огня нельзя зажигать для того, чтобы готовить пищу. Ну и также никакой работы, которую делали предыдущие 6 дней, которые связаны с нашей жизнью в этом мире. Все это надо отложить. А вот чем заниматься, дальше мы как раз и поговорим об этом. И мудрецы Торы задаются вопросом, почему глава, в которой говорится о строительстве мешкана, начинается с заповеди о шаббат? И отвечают: это значит, что в субботу запрещены все работы, которые связаны со строительством мешкана. И лично у меня к этому выводу или решению есть много вопросов. Ну, в частности, если говорить об истинном храме Всевышнего, который строится у нас именно через познание Иешуа Машеха. И если посмотреть начало книги Берешит, то можно видеть, что Адам был сотворен в конце 6-го дня и вводится в Ган-Эден именно для того, чтобы возделывать и хранить дерево жизни. И подразумевается, что все это Адам будет делать именно в течение 7-го дня. потому что шестой день на исходе. А по сути, именно поэтому мы и собираемся в седьмой день, чтобы погружаться в Тору Всевышнего. И именно в этот день, через наше погружение в Святую Тору, Всевышний освящает и нас. Так вот, когда мы читаем Берешит 2 глава 2 стих на иврите, как написано, в синодальном написано «совершил Бог, совершил всесильный к седьмому дню». То есть, читая, следует разуметь, что до наступления седьмого дня Бог уже совершил все свои дела. Но это неправильное понимание, если смотреть текст оригинала. В Торе написано, что Всевышний совершил Байом Хашевии, Байом в седьмом дне, то есть внутри седьмого дня Всевышний совершил все дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И на первый взгляд кажется непонятно, как это. В седьмом дне завершил и в седьмом дне почил. То есть, другими словами, Всевышний входит в покой в седьмой день именно тогда, когда наша душа приходит в единство с Ним через познание вот этого дерева жизни, суть Иешуа Машеха. И вот смотрите, когда Иешуа обвиняли в том, что он нарушает шаббат, он как раз ответил, ну, если не иметь откровения о том, о чем я сейчас говорил, как написано во втором стихе Берешит 2 глава, что Всевышний совершил Байом Гашеваим в седьмом дне дела свои, то трудно понять, что хотел сказать Иешуа Машиах, когда его обвиняли в том, что он нарушает шаббат. А он сказал, это 5 глава Евангелия от Иоанна, 16 стих и дальше. «И стали иудеи гнать Иешуа и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. А Иешуа говорил им, «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Складывая все вместе, становится понятно, почему священники работают в шаббат, и им не вменяется эта работа в нарушение шаббата. Об этом тоже Иешуа говорит в Матфея 12 главе 5 стих, где написано, «Или не читали ли вы в Торе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны». Невиновны именно потому, что они трудятся именно для того, чтобы устроять в сынах Израиля обитель для Всевышнего. Вот что значит «и совершил Элохим в седьмом дне дела свои, которые он делал, и вошел в покой в седьмом дне от всех дел своих, которые делал». На прошлой неделе я получил письмо от одного брата с вопросом о заповеди зажигать свечи в канун шаббата. Имени брата я не называю, но чтобы его не смущать, а письмо такое. «Спасибо вам, дорогой брат Александр, что находите время отвечать на вопросы. Позвольте прояснить еще и второй вопрос по поводу зажигания свечей и произношения молитвы благословения женщинами со словами в молитве, что это Бог повелел им делать. По вашему разумению, это заповедь Божия или человеческая? Я пока не нахожу этого повеления в слове, и для меня трудно это принять, не видя основания. Но если это заповедь Божия, то мне хотелось бы узнать, где об этом упоминание, чтобы мне быть верным, если в этом есть воля Божия. Мир вам да умножится, дорогой брат Александр». Я пишу ему. Шалом, брат. Есть повеление Всевышнего зажигать минору в мешкане каждый вечер. Шаббат – это, конечно, цель этого мира. Это и есть, по сути, мешкан, в котором обитает Всевышний. И это цель для наших нефеш. А нефеш – это образ жены в доме, куда она должна прийти через познание Машиаха, став подобной ему, живущему в нашей нешама. Поэтому жены – образ наших земных душ и зажигают свечи шаббата. Две свечи – образ отца и образ сына в своих домах, то есть в своих душах, в канун шаббата. И, по сути, это и есть повеление Всевышнего для нас устроять себя в дом духовный, священство святое. Вот вы вдумайтесь в эту мысль. Шаббат – это конечная цель этого мира. То есть это будет время, когда Всевышний воцарится в этом мире. А это же и есть мешкан, в котором обитает Всевышний. Вот смотрите. Когда мы читали недельную главу Трума, где Всевышний показывает Моше образ мешкана, мы видим, что описание мешкана начинается с изготовления ковчега. Потом у него нужно положить откровение. А потом нужно изготовить крышку вместе с двумя крувим, положить на ковчег. И Всевышний говорит Моше, 25 глава, 21 стих, «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух крувим, которые над ковчегом откровения, о всем, что они будут заповедовать через тебя сынам Израилеву». Другими словами, из этого описания образа Мишкана становится понятно, что главная цель Мишкана – это раскрытие Всевышнего в этом мире. А у пророка Захарии о седьмом дне написано так, 14 глава, 8 и 9 стих. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерушалайма, половина их к морю восточному, половина их к морю западному, летом и зимой так будет, и Привечный будет царем над всей землею, в тот день будет Привечный един, и имя его едино». То есть, когда Всевышний воцарится в этом мире, тогда уже не будет никого и ничего в этом мире, что могло бы противиться воле Всевышнего. Все будут всем сердцем разделять волю Всевышнего. Вот так соединяется в себе седьмой день творения, Шаббат и храм Всевышнего. Поэтому, когда мы в Шаббат зажигаем свечи, безусловно, мы не найдем повеления в Торе о том, чтобы именно в канун Шаббата зажигать свечи. Но когда мы понимаем, что цель Мишкана – это седьмой день творения, цель Мишкана – это воцарение Всевышнего в этом мире, то мы понимаем, что это зажигание свечей как раз и связано именно с тем, чтобы воцарить Всевышнего в этом мире, которое как раз и начнется с воцарения внутри нас. И для этого мы, как священники в своем внутреннем храме, должны каждый вечер зажигать эти светильники миноры, как повелено священник. Поэтому мы так и молимся. Это мое понимание на сегодня. Когда мы начинали изучать недельную главу Трума, мы говорили о том, что в этой главе нам представлен Мишкан Моше, цель которого – личное общение со Всевышним. И мы видим, что в этом Мишкане нет ничего, что связано было бы с искуплением человека от греха. То есть мы говорили, что этот Мишкан для праведных людей. А вот когда мы изучали недельную главу ТЦВ, мы говорили, что в этой главе описан Мишкан Аарона, который предназначен именно для очищения сынов Израиля от греха. И все это служение Аарона и его сыновей, священников, предназначено именно для того, чтобы приготовить сынов Израиля к личному общению со Всевышним. Поэтому служение Аарона является вспомогательным по отношению к Мишкану Моше. И об этом всегда нужно помнить, поскольку в истории существования храма были времена, когда священники забывали об этом главном служении Мишкана, цель которого – иметь общение со Всевышним. И в итоге священники узурпировали власть, и служение очищения становилось у них смыслом существования Мишкана. А в итоге погибали и священники, и храм разрушался. Поэтому очень важно всегда помнить, что служение Аарона, то есть служение очищения человека для того, чтобы приготовить его ко встрече со Всевышним, это вспомогательное служение. А главная цель Мишкана – это изначально, чтобы каждый человек имел личное общение со Всевышним. Так вот, в нашей недельной главе мы видим, как при изготовлении Мишкана гармонично соединяется главная цель Мишкана – личное общение со Всевышним. И это служение очищения сынов Израиля от греха. И когда мы говорим о практической реализации замысла Всевышнего в этом мире, то мы видим, что начинается это строительство с добровольных приношений сынов Израиля. И мудрецы обращают на это внимание, а именно на то, что до греха Золотого Тельца в главе Трума в этих приношениях мог участвовать любой человек из любого народа, чье сердце расположило его участвовать в строительстве Мишкана. Но вот теперь, после греха Золотого Тельца, мы видим, что в этом строительстве могут участвовать только те, кто духовно единый с Моше, и это понятно. Речь идет о сути сынов Израиля. Об этом мы читаем в начале нашей главы, сразу после заповеди о Шаббате, которая является главной целью строительства Мишкана. И это всегда надо помнить. 4 стих, 35 глава книги Шмот, и дальше написано. «И сказал Моше всему обществу сынов Израилевых». Вот что заповедал Привечный. «Сделайте от себя». Вот в недельной главе Трума, 25 глава книги Шмот, там написано, сказал Всевышний всему обществу сынов Израилевых, принимайте от всякого человека. И от всякого человека можно понимать, что речь идет о всех людях, живущих в мире, которые располагают свое сердце участвовать в этом строительстве. А вот здесь уже мы видим, сказал Моше всему обществу сынов Израилевых, сделайте от себя, то есть относится только к сынам Израилеву, приношение Привечному. Каждый по усердию пусть принесет приношение Привечному золото, серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового, червленого цвета и весон, и козью шерсть, кожи барани красные, кожи синие, и дерево ситим, и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений, камень оникс и камни вставные для эфода и наперсника. И всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Привечный. Скинью и покров ее, и верхнюю покрышку ее, крючки ее, и брусья ее, шесты ее, столбы ее и подножие ее. Вот здесь в нашей недельной главе Ваегель мы видим, что несмотря на то, что главным, центральным местом Мишкана является ковчег Откровения, где над крышкой между двух крувим раскрывается имя Всевышнего, изготовление Мишкана, то есть практическая реализация замысла в этом мире, начинается с изготовления самого Мишкана. И когда мы смотрим дальше, с чего именно конкретно начинается изготовление Мишкана, мы видим 36 глава 8-9 стих, что начинается с изготовления именно 10 покрывал, которые будут внутренним убранством мешкана. То есть внутри мешкана это будет и потолком, и стенами. И снаружи эти покровы вообще не будет видно. Написано книга Шмот, 36 глава, 8-9 стих. «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой скини, 10 покрывал из скрученного весона, и из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и крувим сделали на них искусную работою. Длина каждого покрывала 28 локтей, ширина каждого покрывала 4 локтя, всем покрывалам одна мера». И вот когда я смотрю на эту последовательность в практической реализации строительства мешкана в этом мире, в том числе и внутри каждого из нас, то вот именно сейчас начинаю понимать, почему в то время, когда я только покаялся, я постоянно в своем сердце слышал голос, который говорил мне: «Тебе нужно 10 заповедей». Теперь начинаю понимать. Вот здесь в Торе написано, что когда мы приходим только ко Всевышнему, все начинается именно с того, чтобы нам обрести 10 заповедей. Потому что строительство мешкана, именно вот этого внешнего сооружения, где будет стоять ковчег, начинается с изготовления 10 покрывал, которые будут внутренней частью вот этого святого, где будет раскрываться Всевышний. А это суть 10 речений Всевышнего. А это же содержание завета человека со Всевышним. А вот следующим этапом, сразу практическая реализация строительства мешкана в этом мире, будет идти строительство ковчега, как написано дальше в повелении Всевышнего в 12 стихе 35 глава. Значит, изготовь ковчег и шесты его, крышку и завесу для преграды. То есть здесь у нас уже святое святых идет изготовление следующее после изготовления мешкана. То есть место, где будет раскрываться Всевышний. И это как раз вот то, что должно произойти в нас после того, как мы вот принимаем верой искупительную жертву Иешуа Машеха и входим в общество израильское и получаем рождение свыше. То есть у нас внутри вот как бы рождается вот этот ковчег, вот это место, где раскрывается Всевышний, откуда мы слышим голос Всевышнего. И в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 8 стихе, мы об этом читаем. «Дух дышит, где хочет, голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Все это происходит как раз в нашей нешама, в нашей небесной составляющей нашей души. И апостол Петр вот этот момент называет возрождением от живого слова Всевышнего. И некоторые могут подумать: ну вот, я получил рождение свыше, я уже храм Всевышнего, мне больше ничего не нужно. Но на самом деле мы видим в Торе, что с этого только начинается, по сути, строительство обители Всевышнего в нас, в нашей нефеш. И вот как это выглядит. То есть, что следует дальше? Рождение свыше – это не конец, это начало. А что делать дальше? 13 стих, 35 глава. стол и шесты его, и все принадлежности его, и хлебы лица Всевышнего». Вот что идет дальше после рождения свыше. Другими словами, в нашей душе нужно приготовить место, где каждую неделю мы будем выкладывать хлеба лица Всевышнего. А это суть наш труд над Словом Всевышнего. И пусть этот хлеб лица Всевышнего лежит там, в нашей душе, в нефеш, земной составляющей нашей души, суть святилища в храме Всевышнего, то есть первая комната. И каждую субботу, каждый шаббат священники, то есть мы как священники, как служители в этом мешкане, должны съедать этот хлеб и выкладывать новый хлеб лица Всевышнего на этих же столах, которые мы будем съедать в следующий шаббат. Это суть очередная недельная глава, которую мы изучаем всю неделю, а также тексты священных писаний, которые читаем по календарю всю неделю. Во все это мы вникаем, размышляем, слушаем рема Всевышнего, напитываемся. Другими словами, именно здесь происходит наполнение вот этой чашечки, которая над светильником миноры, золотой чашечки, которая из двух маслин собирает в себя золото. Именно это золото потом из этой чашечки будет течь елеем и наполнять светильник нашего духа, чтобы он горел полнотой духа Амашеха. Как у мудрых дев. Все светильники горели, и был елей. Так вот, это золото – это и есть премудрость Всевышнего, как мы говорили ранее. Другими словами, сначала в нашей душе должен быть приготовлен вот этот стол хлебов лица Всевышнего, выложены хлеба, и через это мы начинаем наполняться золотом, суть премудрости Всевышнего. А дальше идет повеление о светильнике, о миноре и о елее, чтобы был елей для возжигания. А как мы теперь уже знаем, елей как раз берется именно из этого золота, из премудрости Всевышнего. И Всевышний говорит как раз пророка Захарии, что не войством и не силой, но духом моим будет устраиваться храм Всевышнего. Вот именно так, через познание его, через познание его слова, наполняясь премудростью Всевышнего, дух Всевышнего начинает гореть в нашем духе полнотой духа Амашеха, и так устраивается обитель Всевышнего в нас. И об этом мы читаем следующий стих 14 в повелении Всевышнего, именно в последовательности, как должна проходить практическая реализация строительства мешкана в этом мире. 14 стих написано: «И светильник для освещения с принадлежностями его, и лампада его, и елей для освещения». И этот светильник нашего духа также стоит в нашей нефеш, напротив стола хлебов предложения, хлебов лица Всевышнего. И вот, когда начинает гореть наш светильник, мы становимся способны возносить ходатайственные молитвы перед Всевышним за грехи наши, за грехи народа Всевышнего. Поэтому сразу после повеления, значит, изготовить светильник и елей, следующим идет повеление об изготовлении золотого жертвенника, на котором воскуряется фимиам, суть молитвы святых. 15 стих, 35 глава книги Шмот написано: «И жертвенник для курений, и шесты его, и елей помазания, и благовонное курение, и завесу ко входу в скине». Вот все это является внутренним содержанием обители Всевышнего в нас. Снаружи этого никто не видит, кроме Всевышнего и нас самих. А вот дальше строительство мешкана переходит уже в видимый мир. И это суть, образ нашей жизни в этом мире. И мы видим, что это строительство начинается с жертвенника всесожжений, на котором два раза в день, утром и вечером, мы должны приносить жертву всесожжения. Как свидетельство Всевышнему о том, что мы полностью посвящаем свою душу на служение Всевышнему. 16 стих, так и написано, 35 глава. «Жертвенник всесожжения, решетку медную для него, и шесты его, все принадлежности его, умывальник и подножие его». Вот здесь уже и умывальник мы видим. Это все для священников, чтобы перед тем, как входить во святилище, они должны были омываться, омывать руки и ноги. И также, когда приступают к жертвеннику, также должны омываться, чтобы быть в чистоте. Апостол Яков говорит о сути этого умывальника. Это суть Тора, куда мы смотрим, чтобы видеть, какие мы должны быть поистине. А дальше продолжается отделение нашей жизни в этом мире от нечистоты этого мира, святостью заповедей Всевышнего и нашей победой над грехом. И звучит это так, 17-18 стих, 35 глава. завесы двора, столбы его и подножия их. Подножия, как мы знаем, медное подножие у столбов, которые предназначены для завес двора. А медь, которая является опорой для этих столбов, это суть победа наша над грехом, потому что медь и грех, змей, у них один корень. Ну, на этом устроение нас в обитель Всевышнего еще не заканчивается. Дальше мы читаем об изготовлении одежды для священников. И это тоже напрямую относится к нам, потому что все одежды священников говорят об этом процессе обуздывания в нас, похоти плоти, похоти очей, гордости житейской, как в простом верующем, так и в начальствующих. И о начальствующих, их обуздывании похотей, говорят как раз вот эти дополнительные четыре одежды первосвященника. Как написано, Исход 35 глава, 19 стих. «Одежда служебная для служения во святилище, и священная одежда Аарону, священнику, и одежды сынам его для священнодействия». Вот все вместе так именно выглядит практическая реализация замысла Всевышнего по устроению для него обители в нас и в этом мире через нас. И апостол Павел, понимая всю духовную глубину строительства мешкана для Всевышнего, в первом послании к Коринфянам 3 главе говорит нам так, 9 стих. «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. И я, по данной мне благодати от Бога, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый, смотри, как строит». То есть мы видим, что есть Божья нива, Божье строение, а есть вот эти работники, которые строят. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Ишуа Машех. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, какое оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, спасется, но так как бы из огня». Мы видим, какая большая ответственность лежит на строителях. Безусловно, что те, кто строит, в том числе и каждый из Божьей нивы и Божьего строения, потому что внутреннее строительство каждый сам производит внутри себя. Мы видим, как важно строить на правильном основании. И еще мы видим, как велика роль именно самих строителей. Поэтому в заключение, в качестве обращения именно к этим домостроителям, которым Всевышний доверил это строительство, хочу сказать, что на них большая ответственность. В нашей недельной главе написано, 35 глава, 30 стих и дальше, «И сказал Моше сынам Израилю, смотрите, привечно назначил именно Бецалеля, сына Урии, сына Ора из колена Иегуды, исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением, всяким искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу, и способность учить других вложил в сердце его, его и Оголиава, сына Ахисамахова из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика и искусного ткача и вышивателя полов голубой, пурпурной, червленой, весонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу, и составляющих искусные ткани». И дальше мы читаем 1 стих 36 глава. «И стал работать Бецалель и Оголиав, и все мудрые сердцем, которым Привечный дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Привечный. И призвал Моше Бецалеля и Оголиава, и всех мудрых сердцем, которым Привечный дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать». Другими словами, мы видим, что все, кого Всевышний призывает к строительству мешкана, он всем им дает мудрость для этого строительства. И мы видим, что очень важно строить правильно. И вот вы теперь представьте, что будет с этими домостроителями, если они начнут строить не так, как Всевышний повелевает через Моше. Например, начнут учить тому, что от Торы Моше проклятие и так далее. А ведь именно это произошло на Никейском соборе, когда родилась Римская церковь. И вот апостол Павел, будучи пророком, предвидя все это, говорит дальше в 4 главе 1 послания Коринфянам, 2 стих. «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Верность домостроителей – это очень важный момент устроения обители для Всевышнего в этом мире. И именно от того, как эти домостроители будут учить строить, от этого зависит и их будущее, и будущее тех, кто их слушает. Очень важно, чтобы когда все, что будет построено сынами Израиля, когда все это будет принесено к Моше, важно, чтобы все это было построено в соответствии с тем, как Всевышний показал Моше на горе, и чтобы Моше одобрил это строительство и благословил тех, кто строил, как написано, книга Шмот, 39 глава, 43 стих, это мы уже будем читать в следующей недельной главе, и на этом я заканчиваю. «И увидел Моше всю работу, и вот они сделали ее, как повелел Привечный, так и сделали». И это большое чудо, смотрите, сделали именно так, как повелел Привечный, потому что очень часто бывает так, что мы даже хотим строить так, как повелено, но когда начинаем реализовывать замысел в этом мире, то мы видим, что не так получается. И это, в общем-то, помните, в самом начале мы эту проблему уже видим у земли, где Всевышний повелевает земле вырастить дерево, дерево-плод. Как написано, «И сказал Всесильный, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле, и стало так». То есть Всевышний повелевает земле произрастить дерево-плод. И это замысел Творца. Но мы видим, когда начинается реализация этого замысла, мы видим, что появляется проблема в этом материальном мире. Земля не смогла произрастить дерево-плод. Она просто произращает дерево, которое приносит плод, в котором семя его, по роду его. Всевышний увидел, как есть, и сказал, что это хорошо. Это хорошо, потому что в конечном итоге все будет так, как в замысле Всевышнего. И Всевышний как раз будет участвовать вместе с этим деревом в том, чтобы помочь ему стать деревом-плодом, потому что сама земля это сделать не может. Поэтому я говорю, что вот здесь великое чудо, когда сыны Израиля принесли к Моше всю работу, которую они сделали. Моше смотрит и видит, что они действительно все сделали, как повелел Всевышний, это действительно великое чудо, и благословил их Моше. Да будет так во имя Иешуа Машиаха. Аминь.